Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Рад вас приветствовать. Меня зовут Алексей Пичугин. И с удовольствием представляю наших гостей. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с нами и вместе с вами проводят декан историко-филологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат исторических наук, священник Андрей Пастернак. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Иванов, контент-менеджер историко-культурного просветительского центра ПСТГУ «Соборная палата». Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить про большой проект, который реализуется в Свято-Тихоновском университете, в епархиальном доме, который является частью Свято-Тихоновского университета. Называется этот проект «Епархиальный дом. Центр мирных общественных инициатив России начала XX века». Но для начала, для того, чтобы лучше понимать, что за проект, мы, наверное, поговорим о самом епархиальном доме, о том, что это за такое было достаточно уникальное явление в жизни не только Москвы, в Москве он в центре города, но и Российской империи, появился в самом начале XX века, Московский епархиальный дом, и вот буквально лет 15, наверное, назад он получил новую жизнь. Отец Андрей, давайте с вас начнем. Расскажите про Московский епархиальный дом, его историю. И я так понимаю, что в своей очень недолгой истории перед революцией епархиальный дом все-таки во многих событиях успел поучаствовать в жизни нашей страны.
Действительно, епархиальный дом – это уникальное явление, которое стало частью не только церковной истории уже начала XX века и всего XX, но и гражданской, потому что изначально это был проект, нацеленный на участие церкви в просвещении народа. Епархиальный дом был создан по инициативе священномученика Владимира Богоявленского, который, как мы знаем, станет одним из первых мучеников уже в 1918 году и будет прославлен в лике святых. Он, когда эту инициативу предложил, считал, что не только храм должен быть в центре Москвы, в котором молятся, естественно, все, кто имеют желание, но и этот храм имеет продолжение в виде общепопулярных лекций, нацеленных на рабочих, горожан среднего достатка, не имеющих какого-то образовательного ценза. И это найдет воплощение в самой архитектуре здания.
Но это была очень распространенная идея вообще для Российской империи в начале XX века, идея общего просвещения, когда открывались курсы для рабочих, когда к рабочим приходили с лекциями.
Да, но дело в том, что те же, например, фабрично-заводские рабочие, эти собрания, они получат политическую направленность, а у священномученика Владимира идея была именно народного просвещения, которое действительно было популярно, но все-таки не всегда носила исключительно церковный характер. А у владыки Владимира идея была такая, что собирается хор, народный хор, сейчас такие тоже в храмах поют, из рабочих, а поющие рабочие – это тоже уникальное явление в условиях революционной России, соответственно, 1905 года и позднее. После этого рабочие остаются и выслушивают лекции на самые разные темы, например, лекция, посвященная грозе Островского, или эффект электричества.
То есть это абсолютно не должно было в любом и каждом случае иметь какое-то церковное измерение,
совершенно
это просто
верно.
Такое общекультурное.
Совершенно верно. Причем это не было еще и систематическим образованием, как это было в семинариях, в гимназиях или училищах, а речь шла о том, что это именно просветительские лекции, которые и в наше время имеют место для интересующихся. И эти лекции, они были именно в определенном сочетании по естественному каким-то научным проблемам, литературным, по историческим. То есть идея такая, что, оказавшись в стенах церковного здания, рабочие включаются не только в церковную традицию, но и в просветительскую, связанную с тем, что он таким образом начинает самостоятельно мыслить. Он не становится легкой жертвой какой-то революционной агитации. Я думаю, что в конечном счете была именно и такая идея, чтобы народ понимал, что церковь – это не обскурантизм, а новое явление, точнее, не новое явление, но то явление, которое учитывает новые тенденции, скажем так.
Ну и действительно, начало, конец, вторая половина XIX века, после, наверное, Победоносцева, все, что было в церкви, это было уже как раз, ну, начинало носить вот такой общепросветительский характер, церковь стала выходить к людям, к простым, и пытаться говорить с ними на одном языке.
Совершенно верно, хотя дом был основан в 902 году, то есть еще во времена Константина Петровича, но поскольку он через несколько лет уйдет в отставку, и там начнется чехарда оберпрокуроров, в церковь действительно вступает в новый этап. Это предсоборное присутствие, как уже сказала, революционное событие, когда обсуждается вопрос об учреждении, восстановлении патриаршества, изменении статуса архиереев, которые должны получить большую самостоятельность, оживление приходской жизни, собственно, народное просвещение, женское образование. Ведь священномученик Владимир будет близок и к великой княгине Елизавете Федоровне. Собственно, благословит ее начинание в Марфо-Мариинской обители, которое тоже вписывается в, можно сказать, эту концепцию новых веяний. Другой вопрос, что, к сожалению, не получило развитие истории епархиального дома именно как такой глобальный просветительский проект из-за недостатка времени. Начинается Первая мировая война, и уже в ее конце у дома начинается новый этап, связанный с тем, что именно здесь проходили заседания Поместного собора.
А, кстати, у нас на радио, и вы можете найти в архиве «Радио Вера» много программ, посвященных собору 17-18 годов. Мы почему-то никогда не затрагивали тему, почему в епархиальном доме он проходил. И открывался, и многие сессии, и вся деятельность собора географически была связана с Московским епархиальным домом.
Я думаю, что здесь была и практическая причина. Это огромное пространство. Это и сейчас достаточно большой зал, который помещает много народа. Знаменитая фотография архиереев, которые сидят спиной к алтарю, а лицом к молящимся, она ведь, и сейчас ее тоже можно реконструировать, она свидетельствует о том, что действительно это было место, удобное для собраний. Ну, и именно здесь принимается решение, можно сказать, о восстановлении патриаршества, о призвании будущего патриарха Тихона. Так что с этой точки зрения епархиальный дом превращается в очень значимое место для русской православной церкви в XX веке.
И у епархиального дома есть вторая страница в истории. Почему? Вот мы пока, надо сразу оговориться, больше говорим про историю епархиального дома с отцом Андреем. Нам надо будет отпустить отца Андрея буквально через там 5-7 минут. Ему надо будет уезжать. И мы уже тогда с Андреем Александровичем будем подробно говорить про проект, которому и посвящена наша сегодняшняя тема. Но про епархиальный дом, несмотря на то, что говорили в разное время, мы не говорили особо про его историю много. И тут не будет лишним и напомнить, и рассказать, что у него есть еще и вторая современная страница в его истории. После революции, насколько я понимаю, в самом помещении в Лиховом переулке для москвичей, это достаточно простой адрес, Садовое кольцо, неподалеку от метро Цветной бульвар, чего только не было. Вот расскажите, пожалуйста, о том, что в советские годы происходило по адресу в Лиховом переулке, и уже как это все отошло постепенно к Свято-Тихоновскому.
Лиховый переулок, дом 6. В каком-то смысле можно говорить о том, что епархиальный дом превращается тоже в новомученика, потому что он имел прекрасную архитектуру, сейчас она вся восстановлена. Это очень модная и популярная в начале века архитектура, связанная с таким неорусским стилем. Она будет полностью уничтожена. Фактически дом будет обезображен и превращен в, ну, тоже модную на тот момент, к 20-м годам, конструктивистскую конструктивистское сооружение, совершенно неузнаваемое со стороны. Те, кто проходил в 90-е годы мимо епархиального дома, совсем могли бы его и не узнать.
И даже в начале 2000-х я достаточно часто бывал, и уже даже я учился в Свято-Тихоновском, и даже когда я учился в Свято-Тихоновском, я, проходя мимо, опять же, часто проходил мимо, мне сложно было представить, что вот это тот самый епархиальный дом, о котором много говорят, но он совершенно не похож.
Да, там были различные советские учреждения, из таких известных, наверное, стоит назвать, и оно просуществует дольше всех, это студия документальных фильмов. Сам дом будет, я сказал, перестроен, но и сама палата соборная также будет переделана под специальную акустику. Я даже помню, какие были специальные укрепления на потолке соборной палаты для того, чтобы создавать специальный звук при записи документальных фильмов. В частности, там записывался звук для известного многосерийного фильма, посвященного Великой Отечественной войне, снятого для американских, в частности, зрителей, для того, чтобы показать, какой был вклад Советского Союза в итог войны. Ну, не только этот, конечно, и многие другие. И, собственно, храм был отделен от соборной палаты кирпичной стеной. Те собрания и лекции, которые проходили в 90-е, начале 2000-х годов, они проходили...
А стена была построена в советские годы, да, просто разделительная. Но надо сказать, что перестраивал его, и в чем тут еще одна, наверное, такая трагедия епархиального дома, знаменитый российский, потом советский архитектор Алтаржевский, который построил много известных доходных домов в Москве, и, наверное, самая известная его советская постройка – это Даниловский универмаг 34-30-х годов, неподалеку от метро Тульская, очень красивое здание, и вот, собственно говоря, это же не просто такая безликая постройка была, пускай даже конструктивистская, конструктивистские тоже бывают безликими, но это вот Алтаржевский, который был достаточно интересный его
переделал. Я ничего не имею против
конструктивизма,
но речь идет о том, что это здание возникает на основе другого, и явно свидетельствует о новой идеологии, так что здесь мы говорим не о архитектурных особенностях или преимуществах стиля, а о том, что это было сделано сознательно советской властью для того, чтобы саму память в определенном смысле уничтожить. И возрождение епархиального дома, оно тоже становится символическим. Во-первых, там теперь два храма. Второй храм, нижний, посвящен отцам Поместного собора, который таким образом уже увековечивает память тех, кто там заседал. То есть получается, что там сначала люди заседали, члены собора, и они же будут канонизированы, и в памяти о них будет освящен новый храм. И сама традиция восстановления просветительских бесед и встреч, она также реанимируется, ведь, собственно, соборная палата сейчас это, можно сказать, одна из крупных площадок, где проходят различные концерты, лекции, опять же, в традиции...
научные конференции.
Совершенно верно.
Я недавно был на одной из них.
В традициях именно, которые священномученик Владимир заложил, хотя история восстановления, реконструкции дома, она, конечно, была очень болезненной, то есть связанной с массовой судов, несколько десятков судов, чуть ли не там убийства юристов, которые этим занимались. Все это, конечно, было понесено благодаря трудам нашего ректора, отца Владимира Воробьева, который, собственно, много сделал для того, чтобы этот дом был освящен.
И где-то к году, к 2005-2006 туда смог попасть Свято-Тихоновский. И постепенно, вот я уже плохо помню по годам, но в какой-то момент я вдруг увидел с Садового кольца вот этот замечательный купол, который теперь издалека виден, ну, там, закрыт окрестными домами, с одной стороны, но с другой, там, в просвет его хорошо видно.
Совершенно верно, потому что возрождение началось с литургической жизни. Там начали служить литургию еще в совершенно не приспособленных и удобных для этого помещениях, а потом уже постепенно стали реконструироваться и внутренние интерьеры, ну, и сам, конечно, внешний вид. Так что, действительно, сейчас епархиальный дом – это именно возрожденное дело священномученика Владимира и всей нашей церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что сегодня программа наша о Московском епархиальном доме и о проекте, который называется «Московский епархиальный дом. Центр мирных общественных инициатив в России начала 20 века». У нас в гостях Андрей Иванов, контент-менеджер историко-культурного просветительского центра Свято-Тихоновского университета Соборная палата, и с нами вот сейчас был священник Андрей Пастернак, декан историко-филологического факультета Свято-Тихоновского университета, кандидат исторических наук, но нам, отца Андрея, мы вынуждены отпустить по делам, уже дальше ехать ему надо, а мы с Андреем Ивановым продолжаем. И, Андрей Александрович, тогда вы расскажите про проект, который тоже непосредственно связан с историей Московского епархиального дома, как я понимаю, и его неотъемлем, как неотъемлемой частью московской и российской истории. Вот этот проект, он такой глобальный достаточно, расскажите. Скажите, пожалуйста.
Ну, я бы хотел напомнить, что сказал отец Андрей, что вот эта перестройка здания, она же, в общем, имела целью, помимо прочего, действительно стирание памяти, перезапуск памяти. И сейчас, когда зданию возвращен исторический облик, когда в нем была открыта экспозиция, посвященная столетию Поместного собора, и мне, в частности, приходилось там среди прочих сотрудников университета проводить там экскурсии. В общем, оказалось, что очень мало кто что-то знает об этих страницах отечественной истории. В общем, в каком-то смысле вот та работа, которая была проведена новой властью, большевиками, она оказалась успешной. Действительно, в большинстве своем люди не знают ни истории, ни вообще такого факта, как Поместный собор, ни этих инициатив.
Может быть, знаете, наверное, я как-то... плохой показатель в том смысле, что нам достаточно много проектов, ну и историческое образование, достаточно много проектов на Радио Вера, связанных с Поместным собором, мы освещаем издания, посвященные Поместному собору, вот этот научный сборник многотомный, который продолжает выходить уже несколько лет. Поэтому мне кажется, что это, ну вот даже в виде фонового знания очень яркое явление в российской истории, потому что, ну вот если спросить совершенно случайного человека на улице, наверное, он как-то где-то из школьного курса вспомнит, что было восстановление патриаршества, что это связано с революционными годами, и что как-то, ну, может быть, не про сам собор вспомнит, но хотя бы что-то вот около него.
Ну, хотелось бы думать, что это так. Вот, но, в общем...
Ну, наивно достаточно.
Ну, смотрите, дело в том, что у нас вот, собственно, центр, соборная палата, в котором сотрудником которого я являюсь, центр, просветительский центр по СТГУ, он, в частности, проводит концерты классической музыки, то есть это публика, которая приходит в епархиальный дом, это люди образованные часто. И вот я о них говорю, что они не знают, что такое Поместный собор. То есть это...
Да.
То есть, и одной из частей нашего проекта будет, собственно говоря, небольшое исследование, посвященное тому, каков образ отечественной истории этого периода, начала 20 века, вот что происходило еще помимо революции в это время. Мы хотим понять, в общем, что есть, вот, как сказать, в общественном сознании, в массовом, в культурном сознании. И мы понимаем, что, ну, действительно, ваше восприятие, оно... не очень показательно, к сожалению. Хотелось ну, бы
вполне,
думать, что...
Вполне возможно, да, потому что мы каждый раз, когда сталкиваемся с какой-то частью своей профессиональной деятельности, нам зачастую кажется, что об этом должно быть известно, раз мы этому посвящаем какую-то часть своей жизни, но да, это своеобразная деформация. И как он развивается, этот проект? Напомню, что называется «Московский епархиальный дом. Центр мирных общественных инициатив России начала 20 века».
Ну, у проекта три таких больших части. Одна из них – это экспозиция, которая будет, новая экспозиция, которая будет доступна всем гостям Московского епархиального дома, главного здания.
А как туда можно прийти? Ну, нужны специальные билеты на выставку, или это абсолютно открытое пространство, куда любой желающий человек с улицы может зайти?
Нет, все-таки это главное здание университета, то есть, в общем, это учебное заведение, поэтому в любое время туда попасть нельзя. Но можно купить билет на любой из концертов, которые здесь проходят, у нас проходят.
Да, мы поддерживали, Радио Вера поддерживал много концертов, мы тогда и начали говорить как раз о Соборной палате и епархиальном кафедральном доме много.
Вот. Ну, кроме того, кроме концертов есть еще и научные, просветительские мероприятия, конференции. В общем, для всех гостей, как я сказал, да, будет доступна эта экспозиция. То есть наша экспозиция нынешняя, она в галерее находится и на втором этаже. В общем, не все дни доходят. Вот. А наша экспозиция нынешняя, которая в рамках проекта будет реализована, она будет находиться прямо в фойе. Фойе наше вообще очень тоже особенное место. Я очень всех приглашаю приходить в главное здание университета. Это, с одной стороны, действительно место, где это на первом этаже находится храм, нижний храм, посвященный отцам Поместного собора. И это место, где действительно люди ждут, где люди встречаются, где люди ждут начала мероприятий, где есть буфетная зона, где есть книжная лавка, где можно приобрести книги и издательства по ИСТГУ, и не только. То есть это, в общем, пространство, где очень много задач решается. И вот одна из этих задач будет, собственно, разместить там экспозицию.
Я вижу, да, что есть адрес lihov6.ru, и тут есть афиша, все желающие могут посмотреть. Да. И тут же на сайте приобрести билет. Здесь и Вивальди, здесь и Рахманинов, и Шопен, Моцарт. Это вот я только смотрю, листаю ближайшие концерты, которые будут. Это того стоит. И очень хорошая акустика. Говорят, что это очень продумано было при реставрации.
Ну да, это особенная совершенно акустика. Конечно, это надо слышать.
Так что приходите, да. И заодно... И вы придете на концерт и не сможете пройти мимо части проекта, о котором мы сегодня говорили.
Да. Кстати сказать, именно сейчас у нас проходит фестиваль, который называется «Весна духовная». Почему я хочу об этом сказать особо? Дело в том, что это не просто концертный зал, это, конечно, особенное место, и мы думаем о том, какая программа, какие произведения могут здесь исполняться, какие не могут исполняться. Мы сверяемся с той задумкой, которая была митрополита Владимира в начале XX века. И в частности, ну, как сказать, вот интересный момент, что культурная жизнь в России, в Российской империи во время Великого Поста прекращалась. То есть это, так сказать, не предполагалось, что люди ходят...
Она прекращалась до революции, это вот происходило во время Великого Поста, или все-таки в начале XX века на это уже смотрели сквозь пальцы?
Вот наш пример показывает, что даже митрополит Владимир говорит, что нет, что должны быть мероприятия, конечно, особого содержания, особого контента, но они проходили и во время Великого Поста.
Мы же понимаем, что до революции в России существовала очень большая прослойка нецерковных людей, то есть достаточно обманчиво впечатление, что до революции у нас вот была такая Святая Русь, и воскресенье все в храм, Великий пост все постятся, Россия была разной, в том числе совсем не церковной, и не православной, и указ о веротерпимости 1905 года тоже мы помним. И понятно, что люди, которые не относились к традициям православия, они, не соблюдая Великий пост, вряд ли были уже в начале XX века лишены возможности пойти в театр, на концерты или в ресторан, и там вот сидеть и не есть скоромную пищу.
Ну, наверное, вы правы. В общем, действительно, пока, ну, в частности, во время экскурсии мы как раз говорим о том, что, ну, вот, собственно, действительно наивно полагать, что Россия до революции была такой идеальной. Хочется так думать, но, к сожалению, не получается. Я не знаю, вот очень такой характерный пример – отмена нормы об обязательном причащении солдат во время...
Да, революции. Она показала очень быстро, что к причастию... И отмена потом впоследствии обязательной исповеди. Это все показало о том, что люди, когда им не надо было получать справку, просто причастию ходить перестали массово.
Да.
Мы о другом.
Почему? Я, кстати, вот, понимаете, получается, что мы сейчас затрагиваем ту вот историю как экскурсии, которую мы проводим.
Хорошо.
И я всегда приводя этот факт, я говорю, что обязательно мы вернемся к этим цифрам, к этой статистике, и заканчиваем нашу экскурсию как раз рассказом об расстрелянной переписи 1937 года, которая совершенно другие проценты показала.
Но она показывает, эта перепись не включала в себя вопросы, связанные с... отправлением религиозных таинств, с участием в таинствах.
Да, конечно.
Она говорила лишь только, задавала вопрос, верите ли вы в Бога, да. И да, на этот вопрос тогда большинство ответило утвердительно. Но если бы мы с нынешними подходами к социологии начали углубляться, мы бы, наверное, получили очень разные цифры. Вот среди тех людей, которые верят в Бога, у нас сейчас как? У нас что не пост, что не большой праздник церковный, то проводят какие-то опросы, где задают разные вопросы. Там, угу. Вот верите ли вы в Бога? Там, 70% отвечают, там, 80% больше даже отвечают «да». Следующий вопрос – участвуете ли вы в таинствах? Здесь цифры будут гораздо меньше. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге мы получаем какой-то совсем ничтожный небольшой процент от общего числа людей, живущих в России, которые действительно сознательно участвуют в церковной жизни.
Да, это правда.
Но тут надо понимать, что перед революцией в начале 20 века ситуация была похожей.
Ну, тоже ситуация, на самом деле, была очень специфическая,
ну,
вот как я ее себе представляю, что действительно массово люди из церкви уходили, с одной стороны, с другой стороны, это время как раз ренессанса духовного, то есть,
да,
как сказать, свидетельством которого является в том числе и жизнь Московского епархиального дома.
Да, но тут вот тоже важная очень тема, как мне кажется, давайте мы, может быть, начнем ее развивать во второй половине программы. Я напомню, что мы сегодня говорим об истории Московского епархиального дома в рамках проекта «Московский епархиальный дом. Центр мирных общественных инициатив в России начала 20 века». Андрей Иванов, контент-менеджер историко-культурного просветительского центра Свято-Тихоновского университета, Соборная палата. Здесь, в этой студии, я Алексей Пичугин, и мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».